«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно вернуться сюда вновь. И, в общем, с удивлением обнаружив, что не исчезли бесследно, а звучали в эфире мои разнообразные сообщения с Венецианского фестиваля, я буду рад сегодня подвести какие-то итоги. Но не только подвести итоги, а, конечно, как и обещал, рассказать о том, что есть нового в кинотеатрах, какие события, новинки. На самом деле...
Антон, добрый вечер.
Да, привет.
Я думал, ты сильнее загоришь.
Ну, сейчас, это все издевки, я тебя слышу 20 лет уже, приезжая с Лазурного берега из Венеции, ой, что ж такое не загорело, и все, ха-ха-ха.
Это все издержки производства.
Да, говорю, с 8.30, потому что до примерно полуночи сижу в кинотеатрах.
Вот, видно, честно, человек отрабатывает
ответ.
Фестиваль.
Ну, на самом деле, на этот раз у меня по очень минимальному получилось все графику, я посмотрел, по-моему, 32 фильма, это очень мало для меня, обычно от 40 до 50, вот, и в программе было не такое же большое количество каких-то вот прям сенсационных шедевров, но несколько картин было шикарных, и, ну, так цинично говоря, мы, конечно, внутри этой кухни фестивальной и киношной, мы следим за каждым фильмом, болеем, этот победит, тот, потом остается в памяти у людей, в общем-то, только фильм-победитель главный. Иногда, еще может быть какая-нибудь одна картина, иногда актерский приз, да, если вдруг какой-нибудь шикарный актер открыт каким-то фестивалем. На самом деле, я вот помню, как сейчас, когда дали приз Марчелло Мастрояни за лучшую роль молодого актера или актрисы. Один такой приз есть специальный в Венеции, молоденький Дженнифер Лоуренс, никому неизвестный. За фильм, по-моему, «Горящая равнина», если ничего не путаю. И вот она уже суперзвезда. Это, да, остается в памяти. Поэтому, ну, от этой Венеции останется «Джокер». Стопроцентно. Это картина, которая еще прогремит, она еще до сих пор не вышла в Америке, тем более не вышла в России.
Это такой кармический привет Мединскому.
Это кармический привет нам всем, потому что Владимир Ростиславович Мединский не единственный человек, даже не только в России, но и на планете, который считает, что комиксы — это для детей, причем для тупых. Надо сказать, что в России сегодня это начинает меняться. Как раз мы, что бы ни говорил министр культуры, находимся на пути к просвещению, потому что эволюция, произошедшая с комикс-издательством, изданием в России за последние лет 10, это что-то невероятное. Я думаю, такой кривой от полного незнания до уже изданий в хорошем переводе, в хорошей полиграфии. Я помню первые комиксы. У меня лежит дома «В как Вендетта», по-моему, ужасно переведенный, с чудовищной полиграфией, невозможно смотреть на эти картинки. И я не смог это дочитать. Поехал в Лондон, купил себе там том по-английски, не очень хорошо знаю на тот момент английский, и прочитал, вздохнул с облегчением. Вот, сейчас нет этих проблем. Сейчас есть специализированные магазины комиксовые, и, в общем, все налаживается постепенно. Ну, конечно, это не русская культура, хотя когда-то у нас были эти лубочные картинки и прочее, это могло бы быть русской культурой. И, конечно, ошибочно считать, что это американская культура, она совершенно не только американская. Допустим, японцы, я думаю, в фанатизме по поводу комиксов, которые там называются манги, могут еще поспорить с американцами.
О, да.
Манга Хокусая, знаменитый, это вообще 17 век, и все японцы ей поклоняются как главному шедевру живописи или, не знаю, там, изобразительного искусства. А французы и бельгийцы гордятся своими комиксами. Пойди им объясни, что Астерикс и Обеликс или Тентен чем-то уступают Бэтмену или там Железному Человеку. Они тебя насмех поднимут. Вот, короче говоря, несмотря на это все, несмотря на то, что комиксы — это давняя культура, уважаемая культура, не только детская, но и взрослая.
И религиозная еще.
Религиозная — это если смотреть на, значит, иконы.
Не так. Это если просто текст изображать картинками.
Ну, да. Но в этом смысле комиксом является гобелен в Байо и фрески в Падуе, фрески Джотто.
Микеланджело зато.
Да, и Сикстинская капелла, вот, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, несмотря на это все, несмотря на то, что можно часами доказывать очень убедительно, что комикс легитимен, что он не хуже литературы или кино, вообще-то говоря, все равно довольно снобский мир кинофестивалей не приемлет кинокомиксы, мейнстримные, на равных. Хотя не мейнстримные кинокомиксы, надо об этом тоже помнить, там не раз выигрывали. Например, не все знают, что «Жизнь Адель», вот этот вот сумасшедший прекрасный лесбийский романс, я бы сказал, Абдул-Латифа Кишиша, победивший в Каннах, получивший «Золотую ветку» из рук самого Стивена Спилберга, это фильм, сделанный по французскому альтернативному комиксу, такому 18+. Или что «История насилия», она же «Оправданная жестокость» Дэвида Кроненберга, это экранизация комикса. Но это все комиксы такие, или «Олдбой», например. Это все комиксы очень серьезные для взрослых. А вот комиксы про супергероев, супергеройские, суперзлодейские, все-таки до сих пор, если их втаскивали на фестиваль, то контрабандой. Вне конкурса, чтобы толпа каких-нибудь людей Икс продефилировала перед фотографами, а тем было кого фотографировать. Это всем было понятно, что это такая как бы любовь по расчету, а не настоящая. Но с «Джокером» произошел прорыв. И этот прорыв на самом деле очень странный, очень необычный. Потому что не только в конкурсе Венецианского фестиваля никто никогда не ожидал бы фильма из вселенной DC, где действие происходит в городе Готэм, откуда родом Бэтмен. Но и никто не ожидал подобного фильма от Тодда Филлипса. Тодд Филлипс, американский режиссер, который, я полагаю, сейчас будет являться самым обсуждаемым американским режиссером этого года. И затмит даже Тарантино. И уж точно будет наравне с Тарантино в этом обсуждении.
Нет.
Будет, будет. Это прям железно. Просто фильм еще не вышел, сейчас выйдет, это произойдет. Потому что от Тарантино все ждали шикарного фильма, и он его доставил. Угу. А Тодд Филлипс, конечно, все знают, что он отличный режиссер, но у него четкое амплуа. О нем, о том, что оно не совсем четко, помнят только те, кто когда-то смотрел его документальные фильмы, совсем еще юношеские, можно сказать. Но после этого, начиная, по-моему, с 2000 года, он снимает смешные, малоприличные комедии про мужчин, про мужиков, таких вечных детей. И его главный шедевр считался до сих пор, теперь это «Джокер», фильм «Похмелье» — это его правильное название, в России его все знают как «Мальчишник в Вегасе». «Мальчишник в Вегасе», который к ужасу всех россиян получил когда-то «Золотой глобус» за лучшую комедию года, все говорили, как же так, потому что сказал, что фильм с таким названием нельзя награждать. Но название это придумали русские прокатчики, вообще-то фильм называется «Похмелье», а это название достаточно такое радикальное и крутое. И было «Похмелье 2», «Похмелье 3», которые наши прокатчики изощрялись, как назвать, потому что действие происходило уже не в Вегасе, а им необходимо было говорить «Мальчишник в Вегасе 2», и там было что такое «Мальчишник в Вегасе 2, там, поехали в Бангкок», да, как-то так, что-то такое придумывали, совершенно несуразное. И, конечно, я считаю, что этот самый «Мальчишник, он же похмелье», это очень крутой фильм. И он, да, смешной, и
а
как
почему,
бы...
почему крутой?
Потому что мы все живем в эпоху, и, кстати говоря, однажды в Голливуде Тарантино про это же, в эпоху потрескавшейся, осыпающейся и рушащейся маскулинности. Вот исчезновение этой мужской идеи, настоящего мужика. Кто он такой? Эти настоящие мужики все более странные, хрупкие, и за этой их мужчинскостью, за этой вирильностью начинают проступать контуры таких вечных детей. И, кстати говоря, Брэд Питт и в особенности Леонардо Ди Каприо блестяще эту Тарантино продемонстрировали. Очень здорово это сыграли. И, конечно, Тарантино такой же вечный ребенок, 100%. Взрослый ребенок. И этих взрослых детей воспел и показал во всей их красе, конечно же, именно Тодд Филлипс в своих «Мальчишниках», где, отрываясь перед началом так называемой взрослой жизни, жизни в браке, эти самые мужики в буквальном смысле слова теряют себя. Они полностью теряют память, они исчезают, не случайно они там оказываются младенцем на руках, они сами оказываются как бы такими младенцами, которым надо повзрослеть за один день, чтобы успеть приехать на свадьбу. Идея, мне кажется, очень крутая. И поэтому мне неудивительно было не то, что потом Тодд Филлипс снял фильм, который назывался у нас «Парни со стволами», очень классный, по мотивам реальных событий. И вообще-то, хоть и комедия, то довольно жуткий, про то, как два старшеклассника-неуча стали самыми крупными в Америке торговцами оружием. Это правдивая история. Довольно леденящая. Вот, и после этого логично было то, что он придумает какую-то очень амбициозную идею. Вот «Джокер» именно такая идея.
А про торговцев оружием старшеклассников стоит посмотреть?
Да, очень классно. Мне кажется, все его фильмы классные, но он снимает лучше и лучше. «Джокер» — это точно лучшее, что он сделал вообще. И идея «Джокера» — это не было, как может со стороны показаться, каким-то заказом. То, что пришли какие-то там голливудчане и сказали, а исполни-ка нам фильм про злого клоуна-убийцу. Сам Филлипс это придумал, позвал Хоакина Феникса, выдающегося артиста, и вместе они слепили этот образ. Но я хочу здесь поставить многоточие, не рассказывать больше подробнее, потому что этот фильм 3 октября уже выйдет в прокат, мы сможем о нем подробнее поговорить. Я просто о том, что в Венеции впервые такое было в конкурсе, и в любом фестивале.
Тут должен быть джингл. Да. Долин против спойлеров.
Вот. А после этого этот фильм победил. Такое тоже случилось впервые. Потому что комиксы даже на Оскар их не допускают побеждать, потому что комиксы это всего лишь комиксы. Но здесь это совсем не так. Это гораздо более серьезно. Не случайно это сравнивают с «Таксистом» Скорсезе и с другими вот такого рода картинами. И действие там происходит, кстати говоря, в такую скорсезовскую эпоху в начале 80-х. И играет скорсезовский любимый актер Роберт Де Ниро одну из ролей. Обидно одно, что Хоакин Феникс не получил Кубок Вольпи, это приз за лучшую роль, потому что по венецианским правилам или фильм получает главный приз, или актер получает главный актерский приз. Нельзя и то, и другое. И когда-то было можно, а теперь нельзя. Поэтому Феникс приехал и совершенно каким-то отсутствующим видом вышел на сцену, чтобы тоже принять «Золотого льва». Явно у него мысли где-то в другом месте находились. Личную награду он не получил, теперь мы все болеем за Оскара для него. Я думаю, это более чем вероятно, что он победит Ди Каприо в этом состязании. Ну, если не появится какого-то третьего, более яркого претендента, что тоже вполне возможно. Вот, тут пишут... Пишет Евгений на СМС-портал «Судьба человека». Сцена, где главный герой идет по концлагерю, на последний допрос — явный комикс. Но это комикс, но не настоящий комикс. Очень многое схематическое кажется нам комиксом. В этом смысле «Броненосец Потемкин» тоже типичный комикс.
Есть еще вопросы. Антон, скажите честно, засыпали в кинотеатре на фестивале, и что это был за фильм? Дмитрий Казань.
Пару раз отрубался. Не расскажу, что за фильм, потому что, ну, стыдно потом его рецензировать и рассказывать. Но я никогда фильму в этом не виню, только себя, да и не себя, а свою усталость. Фестиваль — это адский недосып. И это 4-5 часов сна каждую ночь. На третью-четвертую ночь ты уже начинаешь и днем, и утром, и вечером в кинотеатре отрубаться. Вот, и только итальянский превосходный, очень крепкий кофе, да, возьмешь двойной ристретто, может тебя привести немножко в чувство, чем я и лечился. Но вообще-то говоря, интересные были фильмы. Вот те, не очень, по моим меркам, многочисленные, которые посмотрел, были очень интересные. Вот.
Еще вопрос,
да.
Если позволишь.
Конечно.
Если позволишь. Антон, можно ли сравнить Джокера Хоакина Феникса с Джокером Хита Леджера, или это абсолютно разные шедевры? Станислав Пятигорск.
Станислав, абсолютно разные. Сравнить можно и нужно, и все будут сравнивать, особенно если будет оскаровская судьба у этого Джокера. Но мне кажется, что сила Джокера Хита Леджера была в его абсолютной таинственности. Мы ничего о нем не знали, не понимали, что он за человек и вообще человек ли он.
Что это?
Да, было такое воплощение хаоса. А история Артура Флека, так назвали авторы Джокера своего персонажа, это очень конкретная история. Там его детство, его юность, как он пришел к этой жизни, к этой маске страшной. Я не буду спойлерить и рассказывать как. Но это противоположный подход. Он такой, если угодно, по Станиславскому. Очень фундаментально психологический. И социологический, и политологический. Все это в фильме присутствует, и этим фильм не исчерпывается. Другое большое событие и скандал, кстати говоря, фестиваля. Награждение Серебряным львом, он же Гран-при. Фильма «Я обвиняю», он же «Офицер и шпион», он же «Дело Дрейфуса», это новый фильм Романа Полански. 86-летний гений, классик и человек, которого, вообще-то говоря, все призывали на фестиваль не допустить. Например, на фестиваль в Торонто его фильм просто не пригласили. Что, конечно, для обладателя Оскара за режиссуру такая странность.
А за что?
Потому что, когда, 15-17 лет назад Полански сделал «Пианиста», отношение к нему в обществе было сочувственное. Его преследовали американские законники за старинный случай изнасилования несовершеннолетней, признанный им, но он не отсидел в тюрьме, он сбежал в Европу. Его жертва уже давно выросла, она уже не молодая женщина, она уже его простила, но это для правосудия факт неважный. И тогда в знак поддержки Поланского, в том числе, его наградили золотой веткой за «Пианиста», а потом дали «Оскар». Сейчас ситуация изменилась, в эпоху МИТУ его исключили из Оскаровской академии, хотя никаких новых случаев, прецедентов с тех пор, конечно, не было. И он абсолютно персона нон-грат. Да. Лукреция Мартель, аргентинская постановщица, которая возглавляла жюри в Венеции, сказала в начале фестиваля, что она, ну, примерно было такое высказывание, что Поланскому она руки не подаст. Но руки-то не подаст, а фильм-то наградили. Ну, во-первых, потому что не она одна была в жюри, я думаю. Во-вторых, потому что фильм, он отделен. Томас Харрис, написавший, он же писал «Призрака» вместе с Поланским, замечательный писатель и сценарист, писавший «Я обвиняю», или Жан Дюжарден, всем нами любимый за, в частности, фильм «Артист», замечательный, в общем-то, комик французский. Они настолько потрясающе поработали, там такой потрясающий сценарий, там такая работа художника-постановщика, там такая актерская работа, а Дюжарден играет следователя, который выясняет, что Дрейфус, обвиненный, конечно, по антисемитским мотивам в государственной измене, что он на самом деле невиновен, и это доказательство невиновности. Многие восприняли это как такое, такую перчатку, брошенную Поланским в лицо нам всем, что он невиновен. Мне кажется, речь не об этом. Поланский, как человек, в детстве спасший от Холокоста из краковского гетто чудом. Для него тема антисемитизма европейского очень больная, очень важная, и он к фильму о деле Дрейфуса, а это дело, из которого весь современный антисемитизм вообще вырос, он к нему готовился всю жизнь. И я понимаю, что многие мне не поверят, особенно те, кто там обожает Поланского, ну там за «Ребенка Розмари» или за фильм «Отвращение», или там за «Нож в воде», это все фильмы из другой эпохи, все 60-е. Поверят, что сейчас в 2019 году, в свои 86 лет, он снял одну из своих лучших картин, очень сложно. Но это так, это один из лучших его фильмов. И, на мой взгляд, он, конечно, выигрывает на 100 голов выше, чем тот же самый «Пианист», который очень мелодраматический, очень сентиментальный и какому-нибудь «Списку Шиндлера», на мой вкус, очень проигрывающий. Но вот а здесь получилось самобытное, очень классное кино. И гран-при жюри, повторяю немножко, скандальный приз, но все-таки это вот результат. И, наконец, третий мой любимец, обожаемый мной режиссер, конечно, менее известный, чем Тодд Филлипс, его мальчишник, менее известный, чем Поланский, это Рой Андерсон, наверное, самый известный шведский режиссер сегодня из живущих. Вот, он такой современный Ингмар Бергман, хотя Бергман был его преподавателем, а сам он ничего с ним общего не имеет. Рой Андерсон человек фантастически интересной судьбы, нет времени о ней рассказывать, можно только сказать в двух словах, что он начинал с очень реалистического, живого, в духе нереализма кино в 70-х, снял фильм «Шведская история любви», очень прославленный, а после его второго фильма его так заругали и затоптали, что для него это было очень болезненно, он остался без заработка и решил снимать рекламу, и 25 лет снимал рекламу. Заработал огромное количество денег, гигантское количество каннских львов, прославился на весь мир, получил много суперзаказов, выработал целый стиль и, заработав деньги, стал снимать полнометражное кино, не похожее ни на что. Такие живые картины с непрофессиональными актерами, меланхолические, внесюжетные. И в этом качестве его фильм с замечательным названием «Голубь, который сидел на ветке, размышляя о бытии», в Венеции несколько лет назад получил главный приз «Золотого льва». И вот с новым фильмом под названием «О бесконечности», ни больше, ни меньше, Рой Андерсон приехал в Венецию и опять получил приз. Ему уже 76 лет, он не молодой человек. Возможно, это его последний фильм, хотя хочется надеяться, что нет. Приз за лучшую режиссуру «Серебряный лев». Фильм замечательный, а я дико горжусь тем, что когда Рой Андерсон с предыдущим фильмом был в Москве, я лично за руку отвел его в новую Третьяковку. Он ходил по ней восхищенно и говорил: какой потрясающий музей, я не видел лучше музея в своей жизни. И две картины из этого музея, куда отвел его я, он воспроизвел в своем фильме. Там есть картина над городом, знаменитая картина Шагала, где двое возлюбленных летят над городом. В фильме у него это Кёльн, он выстроил модель Кёльна. И вторая картина, это фильм, картина «Конец». Это картина Кукрыниксов, знаменитая, с бункером Гитлера в момент поражения, абсолютно карикатурная, которая воспроизведена с точностью до детали в этом фильме. Вообще, «О бесконечности» замечательное, поэтичное, чудесное кино. Очень надеюсь, что в России его купят и покажут.
Рад, что он оценил Кукрыниксов.
Ну, а кто же не оценит Кукрыниксов? Они прекрасные. Ну и совсем пробегусь уже быстро по оставшимся призам. Да-да-да, они типичные, конечно, комиксисты. Три главных: «Джокер», «Я обвиняю» и «О бесконечности». Я искренне считаю, что это и были три лучших фильма фестиваля. То есть жюри «Лукреция Мартель» выступило просто безупречно. Вот, лучшая женская роль — Ариан Аскарид, французская актриса за фильм «Глория Мунди», или «Слава мирская». Это фильм Робера Гедигиана, ну, такая малоприлично-сентиментальная марсельская драма. Вот эта женщина, это жена режиссера, она играет там уборщицу, которая не хочет участвовать в забастовке уборщиков. Вот, Кубок Вольпи за лучшего актера дали Луке Маринелли, молодому красавцу, итальянцу, за фильм Пьетро Марчелло «Мартин Иден». Это новейшая экранизация, представьте, любимого всем Советским Союзом романа Джека Лондона. Только действие перенесено в Неаполь из Америки. То есть вот это самая история писателя-моряка, который сначала очень прославился, потом опять почувствовал себя несчастным. Замечательный роман и великолепный, поэтичный, странный, ни на что не похожий фильм. Еще две награды. Йон Фан или Юн Фань, гонконгский режиссер, за фильм «Дом 7 по Вишневой улице». Это мультик, эротический мультик о Гонконге 60-х. Такое странное, причудливое, удивительное зрелище с любовным треугольником, молодой репетитор, его ученица и мама этой ученицы, которые встречаются. Такое любовное настроение, только в виде мультика.
Хорошо, что сейчас перерыв будет, у меня мозг это закипает.
Ну вот у всех, а представь себе все это смотреть и через себя пропускать. Вот, и наконец фильм совершенно очаровательный, получил спецприз. Юн Фань получил за лучший сценарий. Это Франко Мореско, человек, снимающий документальные комедии. У фильма даже название гениальное. Называется «Мафия уже не та, что была раньше». Вот. И это фильм натурально о мафии в сегодняшнем Палермо. При этом никакой мафии на экране нету. Речь идет о праздновании 25-летия со дня трагического убийства двух следователей и судей, которые расследовали мафиозные дела. Они были оба убиты. Вот. И мафия заказывает уличный концерт антрепренеры, устраивающие уличные концерты. И мафия на самом деле празднует, что этих двоих убили, хотя делают вид, что это концерт скорби. И весь этот фильм — это репортаж с подготовки к этому концерту, в котором участвуют какие-то совершенно левые певцы, не попадающие ни в одну ноту, все они дают интервью режиссеру и отказываются произнести простую фразу «нет мафии», потому что они боятся. Если они скажут это вслух, то им конец. Мне кажется, это кино надо немедленно в России русифицировать, сделать русский ремейк, я думаю, это будет несложно. И просто выпускать здесь широким экраном, потому что, как мы знаем, мафия бессмертна в России, в Гонконге или где-либо еще.
А происходить все будет на дне города какого-нибудь небольшого
любого российского города. Назовем вещи своими именами. Вот. Ну вот короткий отчет с Венецианского фестиваля 76-го. А подробнее обо всех этих фильмах с удовольствием расскажу. Ну, по мере того, как они будут выходить в российский прокат, я думаю, что в прокат выйдут не все, но в каком-нибудь виде на фестивале или еще как-то будут показаны все. А «Джокер» совершенно точно в октябре нас уже накроет своим колпаком.
Антон нам обязательно во второй половине программы перечислит коротко еще раз список предложенных фильмов. Это программа «Антон Долина. Кинопробы». Напомню, смс-портал для ваших сообщений 7903-797-6333. Такой же номер WhatsApp.
Да, отлично. Пишите, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Я попробую к финалу программы ответить на них на все, ну или, в самом случае, на те, на которые будут знать ответ. Ну, а сейчас мы будем постепенно переходить к... собственно говоря, меню этой недели, к тому, что у нас в кинотеатрах. Но прежде чем это сделаю, раз люди просят, я перечислю все-таки список фильмов, о которых говорил, для того, чтобы вы знали, что ждать в прокате. Только пока что, напоминаю, это фильмы еще не на экранах, а всего лишь награждены на Венецианском фестивале. Мы их все ждем в будущем. Итак, «Золотой лев» достался фильму «Джокер» Тодда Филлипса. Замечательный американский кинокомикс, новаторский, ревизионистский, очень мощный. Я обвиняю Романа Полански, это гран-при жюри, хотя мы не знаем, как по-русски будет этот фильм называться в нашем прокате. Возможно, это будет перевод английского названия «Офицер и шпион». Возможно, это будет «Дело Дрейфуса», изначально хотели так называть. В общем, пока это неизвестно. «Серебряный лев» — лучшая режиссура. Фильм о бесконечности. Рой Андерсон, шведская картина, великолепная. «Глория Мунди» Робера Гедигиана — лучшая женская роль. Ну, картину не рекомендую при этом. «Мартин Иден» Пьетро Марчелло, итальянская версия романа Джека Лондона. Пока непонятно с прокатом, но будем надеяться, что он состоится. «Дом 7» по «Вишневой улице» — очень изысканный эротический мультфильм из Гонконга. Соответственно, конечно, если будет прокат в России, я очень удивлюсь, но приятно удивлюсь. И, наконец, шикарный итальянский документальный комический фильм «Мафия уж не та, что прежде». Режиссер Франко Мореско, спецприз жюри. Фильм замечательный. Если каким-то образом вдруг попадет вам в руки, обязательно посмотрите. Прям ручают, что это будет очень интересно. Понравится, не понравится, не знаю, но интересно будет точно. Вот, ну а теперь перейдем, наверное, к, собственно, актуальной повестке. Поговорим о фильмах, которые уже на экранах в Москве, Петербурге и других российских городах. Думаю, что более-менее во всех городах, где есть кинотеатры, вышел «Щегол» Джона Краули. Джон Краули не самый известный и всеми любимый режиссер. Собственно говоря, только его мелодрама «Бруклин» до сих пор выходила и была более-менее хорошо принята публикой. Точно так же, как исполнитель главной роли Энсел Элгарт и играющий его же в юности Окс Фигли, тоже не самые знаменитые артисты. Ну, Энсел Элгарт вы его видели в «Малыше на драйве», в частности, там он был очень хорош. И главное здесь, конечно, сам материал. «Щегол» — это экранизация одноименного романа Донны Тартт. Говорят, Донна Тартт, великолепная американская писательница, получившая Пулитцер за эту книгу, выпускающая по одному роману раз в 10 лет, 10 лет работающая над каждым следующим романом, она отсоветовала смотреть этот фильм, уволила своего агента за то, что та заключила такой контракт с продюсерами, что у писательницы не было никаких возможностей влиять ни на сценарий, ни на выбор актеров. Ну, в общем, и получилось то, что получилось. Не хочу сказать, что с контролем писательницы получилось бы обязательно лучше, никто этого не знает. Ну, в общем, конечно, это 2,5-часовая картина, сделанная очень бережно и, я бы сказал, даже любовно по отношению к первоисточнику. Самого важного, что было в этом первоисточнике, все-таки не передают. Во-первых, не передает, собственно говоря, сюжет как такового, он получился рваным, ломаным, потому что почему-то хронологию рассказа сценаристы решили поломать. То есть фильм разворачивается не линейно от начала до конца и не от первой ярчайшей сцены романа, в которой герой вместе со своей мамой входит на выставку голландской живописи в музей Метрополитен, и там случается чудовищный теракт, мама погибает, а ему достается, в руки попадает великая картина Карла Фабрициуса «Щегол». Это, собственно, завязка сюжета. Вот. Даже этой сцены в фильме в целом виде нету. Она расщеплена на флешбеке, периодически возвращается к главному герою, лишая нас эмоциональной силы этого рассказа, которая была задана в первоисточнике. Понятное дело, что язык литературы тоже в кино передать довольно сложно, хотя Джон Краули нанял Роджера Диккенса, одного из лучших, наверное, мировых операторов, который снимал там все лучшие фильмы, допустим, «Братьев Коэн». И фильм очень красивый. И все равно, на самом деле, не получилось. Не получилось того, о чем мечталось. Не получилось адекватного книги-фильма. Я не знаю, может быть адекватный книги-фильм в принципе или нет. Особенно такой книги. Чем книга лучше, тем сложнее представить себе, чтобы это было... Ну,
визуализировать.
Ну, конечно. Непонятно, как это сделать. Поэтому, ну, что сказать. Если вы смотрели... Если вы читали книгу и вы ее фанат, вы все равно, наверное, пойдете смотреть. Поэтому просто я предупреждаю, чтобы вы слишком многого не ждали, и, может быть, тогда, наоборот, будете приятно обмануты, потому что какие-то хорошие сцены там есть. Есть персонажи яркие, например, Борис, лучший друг главного героя, украинец, такой персонаж-трикстер. Он в фильме, по-моему, очень получился ярким как раз. Вот. Так или иначе, это вот случай такого фильма, когда рецензент беспомощен, и могу предупредить, сказать, но люди все равно, которые собирались пойти, пойдут, не собирались, не пойдут. Единственное, что я очень не рекомендую идти на этот фильм тем, кто книжку не читал. Мне кажется, вы вообще никакого кайфа не испытаете, вам будет казаться, что это какая-то занудная, непонятная история, и вы после этого точно ее читать не станете. А это очень жаль, потому что роман выдающийся, и главный кайф, который я испытывал при просмотре, я вспоминал все время книгу, вспоминал, что там было, как описано, и я не то, что думал все время, а в книге лучше, и так понятно, что лучше, ну просто вот книга мне возвращалась.
Не часто от кинокритика услышишь, что вот книга обязательно лучше.
Ну, у меня филологическое образование, я всегда за литературу, просто так вышло, что по работе я рецензирую кино. Вот, на самом деле, случаи, когда фильм лучше, они, ну, исчезающие редкие. Это иногда бывает, но, правда, крайне редко.
Можем привести пару последних примеров?
Фильма, который превосходит книгу?
Да. Из любопытства уже.
Последних, не знаю. «Молодая гвардия» Герасимова. Вот там явно лучше. Или «Чапаев», например. Вот, хотя он не совсем по книге Фурманова. Из последних, черт его знает, наверное, некоторые комиксовые вещи. Вот тот же самый «Темный рыцарь» Нолана мощнее, чем, мне кажется, чем большинство тех комиксов, которые легли в его основу. Хотя там нету четкого одного первоисточника. Вот. Но вообще, все равно книга в большинстве случаев, все равно она лучше. Вот, Дальше на этой неделе, на самом деле, выходит несколько коммерческих фильмов, которые я еще не успел посмотреть, но мне кажется, это не из того, на что нужно немедленно бежать. Например, есть фильм «Полароид», по-русски его назвали «Пункт назначения Смайл», триллер, фильм ужасов канадский. Или фильм «Стриптизерша» с Дженнифер Лопес. Совершенно не эротический, кстати говоря, если кто-то что-то такого ждет.
Да нет, вот. Это сложно чего-то такого ждать от Дженнифер Лопес.
Да, вот именно. И выходит «Промар» называется, это «Ракета Релизинг» выпускает очередное аниме, это я всегда приветствую, но просто по опыту уже знаю, что аниме прежде всего можно и нужно рекомендовать тем, кто немножко знаком с этой культурой, знает, что это, иначе люди в полном недоумении выходят из кинотеатра.
Антон, мне не дает покоя Дженнифер Лопес.
Ну, она многими дает покоя. Тут я даже не знаю, посочувствовать или, наоборот, солидаризоваться.
Но... А зачем ей это и возраст? И...
Ну, надо же где-то сниматься и что-то делать.
Антон Долин видит в Лопесе актрису, кстати?
Ну, она когда-то потрясающе играла у Содерберга. По-моему, «Вне поля зрения» это называлось. Клуни был фильм, очень хороший. Ну, у нее не очень много было хороших ролей, но были хорошие роли. Но я люблю повторять, сейчас скажу это еще раз, что даже самый плохой актер, он как испорченные часы. Испорченные часы дважды в сутки правильно показывают время. Так и Дженнифер Лопес. Вот, скажем так. Вот. Однако есть некоторое количество таких маленьких, но классных фильмов, которые выходят на этой неделе, о которых я с удовольствием расскажу. Самый из них главный, безусловно, это «Годовщина революции». И это просто вау произведение. Вот. Почему? Потому что это фильм Диги Вертова, довольно давно ушедшего из жизни, гения советского кино, автора «Человека с киноаппаратом» и «Киноглаза», реформатора, ну, в общем, не менее важного персонажа, чем Сергей Михайлович Эйзенштейн, например, для истории мирового кино. Дига Вертов когда-то начинал с монтажного фильма, который он сделал в 18 году, когда исполнился год событиям 17 года, Октябрьской революции. Вот, он был молодой, он еще не был реформатором и новатором, он взял хронику, которая существовала, из нее склеил последовательный рассказ о том, что такое революция. Сначала отречение царя, февральская революция, потом октябрьская революция, гражданская война и первые победы на этой гражданской войне. Один из главных героев, разумеется, Троцкий, который там берет Казань и прочее, прочее. И этот фильм считался навсегда утраченным, потому что, в частности, из-за фигуры Троцкого, очень вскоре его перестали показывать. Потом вовсе как бы забыли. Но... Некоторое время назад, чуть больше года назад, российские ученые-киноведы совершили сенсационное, невероятное открытие. Просто потрясающее. Открытие было в следующем, что сохранился список титров, подписи к тем хроникальным кадрам, из которых был составлен фильм «Годовщина революции». А поскольку хроника не была снята Дига Вертовым, его можно было найти заново и снова собрать. И этот фильм, вот как палеонтологи по скелету динозавра восстанавливают этого динозавра, наши ученые, Николай Зволов в частности, собрали этот фильм заново. И его показывают. И это, конечно, потрясающее зрелище, совершенно невероятное. Во-первых, можно там увидеть живого Троцкого, живого Ленина, живого Чапаева настоящего. Это все дорогого стоит. Зиновьева, Каменева, там кого там только нету. Сталина нету, вот кого нету. Никакого Сталина в революции не присутствовало. И там нет даже его тени, ясно, что он никому тогда не был нужен. И особенно известен и интересен. При том, что фильм пропагандистский, заказывался для пропагандистских целей. Увидеть на настоящее движение народных масс и на то, как выглядела тогда Москва, Петербург, Казань, это все какая-то машина времени. Совершенно потрясающее чувство. Вот. И гениальности Диги Вертова в этом, может быть, и нету, хотя он очень интересно это собрал. Но зрелище все равно сногсшибательное. Я вот очень советую всем, у кого есть возможность, конечно, не во всех городах, не во всех кинотеатрах показывают, но в Москве-то уж точно много где. Сходите на «Годовщину революции», когда вы еще такое на экране увидите.
А что ты для себя почерпнул из этого фильма?
Огромное количество всего. Прежде всего то, что эта революция действительно была явлением народным, а все эти ее лидеры, они из этих народных масс как бы родились или выкарабкались и встали над ними уже потом. Там в фильме виден этот процесс выделения отдельных людей. То есть показывают массу, которая делает одно, другое. Идет огромная толпа протестующих по Тверской улице, например. Или что-то в этом роде. А потом неожиданно затемнение, там написано. Кстати, типа, а вот Ленин. И вдруг мы видим Ленина одного на Красной площади, стоит, улыбается себе куда-то там в бороду и снова исчезает. И больше он не появляется. И мы опять видим эти массы. Потом картины гражданской войны войны, конечно, очень сильно. Они скромно показаны, и вдруг какое-то зрелище там обгорелого трупа. Это так довольно-таки сильно ударяет по нервной системе. Именно такой нейтральностью показа этого всего, хроникальностью. В общем, я рекомендую, правда, это действительно необычное...
А монтаж Зиги, Вертова сохранился,
да? Да, он собрал, да? Он сделал это все, это его монтаж. Вот, следующий фильм, который рекомендую всем, хоть это не Дига Вертов, а режиссер Илья Белов, впрочем, авторами там является все-таки скорее автор сценария Юра Сапрыкин и Илья Жигулев, мои тоже товарищи, Илья Жигулев, Антон Жилнов, это у меня какой-то, это самый просто бред, Антон, извини, Антон Жилнов и Юра Сапрыкин сделали фильм «Сорокин трип». Снял его для них, кстати говоря, Миша Кричман, великолепнейший оператор, оператор всех фильмов Андрея Звягинцева, вообще большой-большой талант. Он же снимал для Антона Жилнова фильм про Илью Кабакова. Ну, для кого как, я не знаю, люди разные. Для меня Владимир Сорокин — это абсолютный авторитет. Это лучший русский писатель современности. И, конечно, читать его книги интереснее, чем слушать его интервью, скажу уж честно.
Лучший писатель?
Для меня, да. Русский живущий. Из русских.
Я просто уточнил.
Да-да-да-да. Вот. И это большое интервью Сорокина, очень художественно, изобретательно, остроумно, классно сделанное, с очень, кстати говоря, интересным, необычным саундтреком, составленным из музыки современных композиторов. Вот, сделано это, мне кажется, очень классно, очень здорово и очень талантливо. И самое главное, что сам Сорокин настолько прекрасен, мне кажется, он обладает внешностью настоящего русского писателя. Когда мы все вот в детстве учили литературу, и у нас на нас смотрели со стен кабинета литературы
эти портреты. Эти замученные лица?
Да, портреты, наоборот, Тургенева, Некрасова. Я все на них смотрел и думал, вот их же явно, тогда не было понятия фотошоп, их явно улучшили. Наверное, они в жизни были не такими благообразными. Ну, может, кроме Толстого. Толстой точно такой был. У нас есть и более и кинохроника. Вот, Сорокин такой, он выглядит как русский классик, настоящий, аутентичный. Вот он сидит, разговаривает, чуть-чуть заикаясь, таким достоинством, и совершенно это зрелище завораживает. Что бы он ни говорил, я бы сказал. Кстати говоря, новая автобиографическая книжка Сорокина тоже сейчас вышла, я еще не успел прочитать, просто успел ее купить. Вот, называется, по-моему, «Нормальная история», ну вот, вот слово «норма», которое он ввел. Поэтому «Сорокин трип», всем, кто любит Сорокина, я очень-очень советую обязательно посетить. Вот, у нас сейчас какой-то микроперерыв будет.
Да, но прежде пару сообщений успею задать. Сериал,
да,
сериал «Благие знамения», например, лучше, чем книга. «Самый крутой фильм «Острые козырьки» лучше любых книг. И «Бойцовский клуб» фильм лучше книги, слышала не раз Полина Айзерс.
Вы знаете, вот насчет «Бойцовского» здесь существует несколько разных мнений, и я не знаю, какое правильное. Мне очень нравится книга тоже. Но фильм, возможно, эффектнее. Может быть, действительно. Во всяком случае, они равновеликие. Как и мой любимый фильм Коэнов «Старикам здесь не место», я считаю, равновелик с книгой Кормака Маккарти «Старикам здесь невеста». Но это именно тот случай, когда можно поставить знак равенства. Или еще один знак равенства «Заводной апельсин», книга Энтони Бёрджесса и фильм Стэнли Кубрика. Но именно равенство. Это не значит, что фильм получился лучше.
Это программа «Антона Долина. Кинопробы». Мы продолжим через пару минут.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Это программа «Кинопробы» Антона Долина. Напомню, что список фильмов, о которых рассказывал Антон, появится на сайте Silver.ru.
Да, спасибо, друзья. Ну, я заканчиваю про фильм этой недели, поскольку сегодня, видите, посвящено только полпрограммы, не все успел рассказать. «Бунюэль в лабиринте черепах». Ужасно необычная штука, и даже поэтому одному очень советую сходить. Это мультфильм для взрослых, испанский, про натурально Луиса Бунюэля, великого испанского и мексиканского и французского кинорежиссера, который в тот момент, который показан в фильме, это 30-й год, сняв две легендарные и скандальные картины «Андалузского пса» и «Золотой век», оказался в кризисе. Никто не давал ему денег на его следующую картину. Он решил снять документальный фильм про заброшенный уголок Испании, где под названием «Земля без хлеба». Он снял таки этот фильм, который стал скандальным, потому что чего он только там не делал, особенно по нынешним временам, вот все неприемлемо, вот отрывание головы живой курицы до спровоцированной гибели осла, которого там жалят до смерти пчелы, манипуляции с мертвыми или псевдомертвыми детьми, которых он снимал, чего там только не было. В общем, эта картина которая стала скандальной, и история работы на дне стала тоже скандальной. Игровой фильм из этого мог получиться очень страшный. А мультфильм получился схематичный и забавный. В общем, это такая вечная история о том, как радикальные кинематографисты и художники, пытаясь якобы показать реальность, на самом деле над этой реальностью и людьми, которые в ней живут, чудовищно измываются. В этом смысле такая самая ироничная картина. Вот. Ну, конечно, проникнута огромной любовью к Бунюэлю, и странным образом, кроме сновидений главного героя, которому все время снится его отец, все тут, в общем, правда. Это реальная история. И фрагменты документального фильма сюда тоже включены. В общем, Бунюэль в «Лабиринте черепах» очень любопытная, необычная штука. Советую вам, особенно если вы поклонники Бунюэля. И еще о классике. Во-первых, в эту субботу в кинотеатре «Гаража», для тех, кто в Москве, покажут, там маленькая ретроспектива, «Нэшвилл» Роберта Олтмана, один из величайших фильмов гения американской режиссуры. Вот. Ну, Олтман на большом экране — это огромная редкость для России. Здесь почти никогда ничего у нас его и не показывали. А люди из «Иное кино», очень героические, которые периодически перевыпускают в прокат что-то классное, они выпускают впервые за всю историю на российские широкие экраны в прокат фильм Вуди Аллена «Манхэттен». Вот я не знаю, какие слова сказать, чтобы его рекламировать. Ну, наверное, просто что это фильм, который считается самым главным или самым известным у Вуди Аллена. Конечно, у Вуди Аллена такое количество десятков его работ, в том числе выдающихся, что одного шедевра выбрать невозможно. Но вот этот главный кадр с парочкой у Бруклинского моста вы точно знаете. Этот постер вы точно видели. Даже если вы никогда не смотрели этот фильм. И если не смотрели, то сходите посмотреть на него на большом экране. Там совершенно сказочный, прекрасный сам Вуди Аллен. Там изумительная Дайан Китон, ну, собственно, эта актриса не самая, наверное, у нас сейчас раскрученно известная, но она лучшая свою роль сыграла у Аллена. И есть молодая Мэрил Стрип, вообще чего там только нету. Великий Гордон Уиллис, замечательнейший оператор, снимавший в том числе «Крестного отца», снял «Манхэттен». Это дикая красота. Короче говоря, Вуди Аллен на большом экране — это, конечно, событие, и сходить надо обязательно. Вот, я не успеваю не ответить ни на какие толком вопросы, разве что просто бегом с Олегом из Мытищи, да, солидаризуюсь по поводу величия Владимира Георгиевича Сорокина и про фильм «Мишень», да, согласен, это замечательная действительно штука. Спрашивают почему-то, есть ли на фестивалях английские субтитры к фильму на английском языке. Знаете, раньше никогда не было, сейчас есть, потому что такой бывает английский язык, какой-нибудь австралийский или шотландский, что на слух ничего не разберешь. И много ли говорят люди во время просмотра? Во время просмотра люди вообще на фестивалях не разговаривают, за это можно получить по тыкве, очень серьезно. Вот. А если уж к телефону подойти, который зазвонит, за это могут просто четвертовать.
А были случаи на Венецианском фестивале?
В Каннах был случай, когда на сеансе, по-моему, Догвилля у кого-то зазвонил телефон. Сидевший рядом человек схватил телефон и бросил его об стену. Тот разлетелся на части. Это реально ужасный случай.
Спасибо, Антон. До скорых встреч. Кинопробы с Антоном Долиным.
Через неделю вернусь. Спасибо всем. Пока.